Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Младенец в джунглях. Манифест Никиты Михалкова в эссе Бориса Парамонова». 2000 километров истории. Конный поход литовских всадников от Балтийского моря до Черного в рассказе Ирины Петерс. Переслушивая «Свободу» Владимир Матусевич об Иване Пырьеве. Культурная панорама и редкие музыкальные записи. Это я на вас намекаю, Андрей.
Да, сегодня мы слушаем очень интересную запись, немножечко выбивающуюся из нашего, как бы теперь сказали, формата, наверное. Это не совсем джазовая запись, более того, это совсем не джазовая запись, хотя к джазу имеет какое-то отношение, но об этом чуть позже. Мы сейчас слушаем альбом, который записан московским великолепным пианистом Алексеем Любимовым с музыкой Эрика Сати.
Панорама. Не хотите ли начать, Андрей?
Спасибо, Иван, с удовольствием. Тем более, что на прошлой неделе было много событий, но одно из них, как всегда, в это время года привлекло мое внимание значительно больше, чем другие. 29 октября в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади в 10 часов утра началась акция «Возвращение имен». Я почти убежден, что наши слушатели в курсе этой акции, тем более, что в этом году ее почему-то, по-моему, я не занимался мониторингом, но, по-моему, ее освещали шире, чем в предыдущие годы. Но хочу напомнить, что эта акция проводится всегда в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России с 91 года. И до позднего вечера участники акции читают имена тех, кто был расстрелян в годы террора в Москве. Рассказывает сотрудница мемориала Ирина Островская. Мы устраиваем акцию в течение последних нескольких лет. В этот день мы называем имена людей, которые были расстреляны в Москве в разные годы 20 века советской властью. В акции участвуют люди, которые считают для себя это важным и нужным, для которых это дело совести и чести, прийти и поучаствовать в живой цепочке, называя имена. Те, кто считает нужным, добавляют имена и своих близких. Нет никаких митинговых речей, лозунгов, призывов. Просто звучат имена погибших москвичей. Каждому пришедшему дается лист бумаги, на котором 5 фамилий. Они напечатаны довольно крупно, потому что очень многие из тех, кто приходит в этот день к Соловецкому камню, люди, мягко говоря, не молодые. Очень многие из них или потеряли своих близких в ГУЛАГе, или даже сами были затронуты этой жуткой машиной. У меня было двойственное отношение, как каждый год. С одной стороны, меня поражает, как много людей приходит. И с другой стороны, меня поражает, как мало людей приходит. И я никак не могу примирить в себе вот эти два чувства и как-то их объединить. Меня еще поразило то, что, когда подходишь к этой цепочке, которая стоит и ждет своей очереди, чтобы прочесть свои 5 имен, замечаешь, что люди шушукаются, переговариваются, не веселятся, но иногда посмеиваются, и ты в первую секунду не понимаешь, почему. А когда ты уже стоишь в этой цепочке и слышишь этот перечень, нескончаемый перечень убитых людей, тебя вдруг пронизывает такая жуть, такой ужас, что, наверное, это самая естественная реакция, как-то отвлечься, как-то на секунду переключить внимание на другое. Я продолжу традицию, которую мы начали, Иван, если не ошибаюсь, в прошлом году, и прочту 5 имен, которые были на моем листочке. Кузнецов Василий Венедиктович, 49 лет, рабочий в Кураковском каменном карьере. Расстрелян 20 августа 1937 года. Кузнецов Виктор Михайлович, 38 лет, шофер на Тульском заводе номер 173, расстрелян 2 сентября 1937 года. Кузнецов Николай Яковлевич, 56 лет, продавец городского озеленения, расстрелян 23 сентября 1937 года. Кузовлев Василий Капитонович, 63 года, пильщик в коммуне слепых при деревне Руднево, расстрелян 2 сентября 1937 года. Кузьмин Дмитрий Васильевич, 48 лет, гардеробщик в цирке, расстрелян 27 июня 1938 года. Как сказали представители мемориала, подобные акции теперь проходят не только в Москве, но и в других городах. И мы имели возможность убедиться, что ГУЛАГ – это явление, не только касающееся нашей страны. В эти дни французские историки выложили в интернет звуковые архивы ГУЛАГа. Интернет-проект «Звуковые архивы ГУЛАГа» готовился французскими историками последнее время, и вот теперь он станет полностью доступен пользователям сети. Сейчас он запущен в бета, то есть в испытательном режиме, а с Нового года любой желающий сможет к нему подключиться. Коллекции содержат воспоминания депортированных в Сибирь жителей Восточной Европы, узников советских трудовых лагерей из Венгрии, Польши, с Украины, из Чехии, Румынии, Германии и стран Балтии. По словам авторов проекта, главная его цель – показать европейцам и всему миру, что ГУЛАГ – это не только советская история. Это еще и попытка осмыслить разницу во взглядах жителей Восточной и Западной Европы на роль Советского Союза во Второй мировой войне, в частности. Потому что очень многие, как известно, узники ГУЛАГа, иностранцы, попали туда именно после Второй мировой войны. Исследователи Парижского центра изучения русского, кавказского и восточноевропейского мира Высшей школы социальных наук собрали воспоминания 160 человек об их жизни в советских лагерях. В коллекции есть также воспоминания бывших узников ГУЛАГа из других стран, оставшихся после освобождения в России. Рассказы будут опубликованы в интернете на английском, русском, французском и польском языках.
Я не знаю, Андрей, к каким новостям переходить мне после тех мрачных новостей, с которыми выступили вы. Я думаю, что требуется что-то нейтральное. Ну, например, если вы не против, управделами президента займется проектом российского центра в Париже. Мы знаем, что земля в Париже, неподалеку от Эйфелевой башни, была на конкурсе выиграна российским государством, и здесь будет открыт духовно-культурный православный центр, в котором разместится и сам православный храм, и семинария для подготовки священников, а также библиотеки и помещения для научных и культурных мероприятий. Культурный комплекс планируется построить на земельном участке площадью около 4000 квадратных метров на набережной Сены. И предполагается, что находящаяся в этом месте метеослужба Франции переедет в конце 2011 года в какое-то другое помещение. В этой новости, как и в предыдущих, с которыми я мог познакомиться на интернете, ничего не говорится об интересе этого центра к русской эмиграции, то есть к самой богатой истории, которая связывает Россию и Францию. Между прочим, хочу обратить внимание наших слушателей, что до сих пор нигде в мире не существует полноценного музея русской эмиграции. Нигде ни 70-летняя русская эмиграция 20 века, ни предыдущие несколько веков, которые связывали российских изгнанников и Францию, и французскую политику, и французскую культуру, и французскую общественность, нигде не собраны под единой крышей, не существует никакого большого, продолжительного, беспрерывного рассказа об этом. А ведь, наверное, любой человек, который зайдет сегодня в книжный магазин в Москве, или в любом другом городе России, или за границей, может убедиться в том, что история эта богатейшая, и она написана, и составлена, и прожита, по-видимому, с самыми или одними из самых блестящих людей русской истории и русской культуры. Очень жаль, что об этом не говорится. Может быть, такая идея и на самом деле гуляет в головах у организаторов этого российского культурного центра. Посмотрим, загадывать не будем. А может быть, эти слова кого-то и подтолкнут к осуществлению такой идеи. Ну, а сейчас в Москву. Я не знаю, бывают ли, Андрей, такие фестивали по продолжительности и охвату целого столичного города, какой начался 2 ноября в Москве. Я сперва перечислю то, что называется театрально-концертными площадками, а потом назову имя главного героя фестиваля. Вот посмотрите. 2 ноября в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Пресс-конференция, открытие выставки, рукописи, фото, ноты, афиши, диски, презентация фестиваля, концерт и фуршет. 3 ноября в Доме композиторов – концерт камерной и хоровой музыки. 6 ноября в Театре Образцова – музыкальный спектакль. 11 ноября в Театре Школы современной пьесы – спектакль. 12 ноября в Малом зале Академии Гнесиных – музыкальный концерт. 12 же ноября в Театре Чехачева – опера. 13-го – концертная студия на Малой Никитской, первая симфоническая программа. 17-го – зал кинотеатра «Кода Киномир» в Настасинском переулке, концерт «Киномузыка» нашего героя. 18 ноября – постановка «Пермский театр» на сцене театра имени Моссовета. 20 ноября – дворец детского и юношеского творчества на Чистых прудах, концерт музыки для детей. 21 ноября – театр «Луны», 25 ноября – театр «Шалом». Вы еще не устали, Андрей? 26 ноября...
Нет, я слушаю с интересом.
Хорошо. 26 ноября Центральный дом актера, участвуют артисты московских театров. 29 ноября Московский международный дом музыки, Светлановский зал, вторая симфоническая программа. Я многое, между прочим, пропускаю. И, наконец, 5 декабря Московский театр оперетты, закрытие фестиваля, премьера мюзикла и плюс третье отделение, юбилейный концерт звезд российской эстрады, театра и кино. Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тамара Гверцители, Дмитрий Харатьян, Нина Шацкая, Антон Макарский, Армен Джигарханян, Кристина Арбакайте, Роман Карцев, Илья Резник, Владимир Вишневский, Аркадий Арканов, московские премьеры, мировые премьеры и так далее, и прочее, и тому подобное. Ну и, наконец, я произнесу имя человека, который один закрутил, или, лучше сказать, раскрутил всю Москву. Не догадываетесь, Андрей, кто это? Это композитор Александр Журбин. Великий и, хотел сказать, ужасный. Нет, великий и разный Александр Журбин. Помимо всех своих несметных заслуг, он еще и ведущий одно время музыкальных программ нашего радио. Слушатели «Свободы» 80-х-90-х годов, вероятно, помнят журбинские программы, записанные в нашей нью-йоркской студии на Бродвее. Но такого хэппенинга, признаться, я не ожидал ни от кого. Ни от Моцарта, ни от Баха, ни от Бетховена. Андрей, по-моему, пора переходить к музыке, которую вы сегодня принесли. Кажется, она не журбинская.
Нет, сегодня музыка не журбинская. Сегодня мы слушаем композитора, который жил чуть раньше. Великий и ужасный Эрик Сати в исполнении прекрасного, превосходного, замечательного московского пианиста Алексея Любимова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мы продолжаем программу. 2000 километров истории, так назывался конный поход, из которого недавно вернулись литовские путешественники. Всадники проследовали маршрутом великого князя Витаутаса, правителя многонационального средневекового государства, простиравшегося от Балтийского моря до Черного. О том, что это было за путешествие, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
9 всадников в средневековой одежде, в числе которых и 2 девушки, плюс команда сопровождения на джипах, везущих палатки, снаряжение и провиант, плюс фургон со сменными лошадьми. Все они преодолели расстояние длиной в 2000 километров от литовского Тракай до украинского Очакова, как и планировали, за 40 дней. Князю Витаутасу, согласно летописям, на первый такой поход в 1397 году потребовалось 2,5 месяца, потому что шел он с боями, время было неспокойным, то и дело высылая вперед разведчиков. И в конце концов литовская конница тогда вышла к Черному морю, в котором, по преданию, Витаутас и поил уставших коней. Этот момент даже был запечатлен на одной из старых картин, но скептики всегда считали ее просто художественной метафорой, потому что, утверждали они, лошади соленую морскую воду не пьют. Тем самым ставился под сомнение факт пребывания литовского правителя на Черноморском берегу. Участники нынешнего, в прямом и переносном смысле исторического похода, решили доказать, что это не метафора, и, преодолев огромный путь, связанный со множеством трудностей, напоили-таки в конце путешествия своих лошадок черноморской водой. Эту экспедицию они посвятили 600-летию Грюнвальдской битвы, отмечаемому в этом году в Европе. В том сражении участвовало и литовское войско Витутаса. Рассказывает один из организаторов похода, вице-мэр Вильнюса Гинтутас Бобравичус.
Кони пили воду, это факт, и он зафиксирован именно в Черном море. Это самая северная часть моря, она в окружении лиманов, втекает и большие реки, Южный Буг, Днепр, с другой стороны Днестр. И вода в этом месте, сам ее пробовал, слегка соленая. Кони пили с удовольствием, это не историческая придумка, а скептики были неправы, кони эту воду пили.
Встреча с местными жителями, какова была реакция в разных местах, вот люди видят литовская конница.
В Белоруссии наследство великого княжества Литовского воспринимают как свою. Никаких психологических барьеров нет. Они жили на этой территории. Замки стоят на их территории. Вторая столица Новогрудок, где много времени и Витутас, и другие князья проводили. Для них это очень близко. Чуть-чуть опасался я, что на Украине может воспримен, что в те давние времена наши предки, скажем так, не совсем ладили. Но в Украине именно было особенно, ну, может быть, чуть южнее по темпераменту народ. В наших всадниках и нас везде проезжающих спрашивали, а после телевизионных репортажей уже и не спрашивали, знали, приглашали. Приглашали на дом, угощали обедом, предлагали все, что можно. Было очень приятно. Удивительный еще один момент. И украинские историки переоценивают этот период. Мы ведь все понимаем, что это не была Литва от Балтийского моря до Черного. Это была Великая княжество Литовское, просто где доминировали в то время представители Литвы. И казачество, как они сами воспринимают и нам рассказывали, появилось как раз именно во времена Витовта, который нанимал их для охраны границ. И с другой стороны, становление нации по самым разным интерпретациям именно в этот период зарождалось. Наследство Великого княжества Литовского очень много инвестирует в Беларусь. Эти объекты восстанавливаются и в таких масштабах, что можно и позавидовать. Большое впечатление оставил город Луцк, когда ребята на конях этот замок въехали, так даже физически почувствовали общность с этими старыми временами, что для меня было откровением. Это гостеприимство и доброжелательность людей по дороге. Ночлег был только в палатках. Было 6 автомобилей всего в команде. Спасибо ребятам, которые каждый вечер 2 тонны всякого груза выгружали, и каждое утро опять загружали назад. Мы имели переносную кухню, то есть готовили все на ходу. Ну, иногда, когда попадалось перекусить по дороге, это, конечно, использовали, но горячий обед, который, если не каждый день, то очень часто подвозился всадником, все это было. Были 3 оператора.
Во времена правления Витутаса Литовское княжество стало действительно великим. Его границы простирались от Балтийского до Черного моря. А замок в Тракай, это городок в 30 километрах от нынешней столицы, Вильнюса, стал тогда важным политическим и военным центром Восточной Европы, а крепость – одной из самых неприступных. Замок был столь богатым, что даже коней там седлали золотыми седлами. Такие седла вместе с лошадьми Витутас подарил своему единственному зятю, московскому князю Василию. Целью нынешнего похода из Литвы через Белоруссию в Украину к Черному морю участники поставили изучение истории, можно сказать, опытным путем, изучение сохранившихся памятников Великого княжества Литовского, а еще представление знаменитой старинной жемайтийской породы лошадей. Именно на таких конях Витутас и совершал свои походы, на таких ехали и наши всадники. И люди, и кони экзамен на выносливость сдали, продолжает Гинтутас Бобравичус.
Всадники самых разных профессий, любители, кое-кто конным спортом занимался. Если беречь лошадь, ездить верхом такие дистанции, так нужно все время амортизировать на ногах, то есть полустоя эти все 50 километров в день простоять. Это старая аборигенная порода лошадей, жемайтийцы, полностью доказала все легенды, которые про них и были, сверхвыносливые.
Симпатичным приобретением в пути для всадников стал пес Ашмис, настоящий герой похода. Он прибился к экспедиции в Белоруссии, бежал вслед около 100 километров. Люди не могли не взять его с собой.
Стойко держал каждый день по 50 километров с табуном, профессионально делал свое дело, и нас по ночам охранял, и чужих отгонял. Греческая собака будет экспонирована для всех желающих возле башни Кедиминоса.
Прям железный волк.
Да, потом она поедет в район, где для нее будут хорошие условия.
Гинтутас Бобравичус. И вот день встречи конников в Вильнюсе. В историческом центре столицы на горе Гедиминоса у башни горожане чествуют их как героев. Расспрашиваю одну из всадниц, улыбчивую Скирманте Наглите.
Трудностей, наверное, не столько много и было, потому что все-таки мужчины очень щедро за нас все делали. Например, была минусовая температура ночью в палатках, когда ты утром выходишь и хочешь помыть руки, а смотришь там, где вода, она просто замерзла. И так хорошо, я хорошо выгляжу.
Как зовут вашего коня?
Каркас. Великолепно. Спали вместе, ложится, я на него голову. Великолепный конь.
Самый радостный момент.
Все-таки море. Вообще были такие молодые люди, говорит, на кофе, хоть на кофе, а потом большущий стол и гитары очень красиво нам попели. Самые душевные, наверное, в Украине, самые интересные в Беларуси, везде хорошо было.
Когда видели литовских всадников, первая реакция людей?
Сперва было так, спрашивает, о, какая аттракция, мы говорим, к Черному морю, они говорят, да ну вас, а потом уже, чем ближе, это стало нормально.
Для другого участника похода Гинтерса самым тяжелым испытанием стали мозоли.
Когда наши лошади начали терять вес, мозоли от седла.
У кого мозоли?
Лошадя. У нас тоже были, но мы не переживали. И потом это все прошло, они стали хорошей спортивной формы. Видите, как он энергичный. Такой был во время всего похода.
А как его зовут? Ух ты какой!
Это Агатас.
Подхожу к еще одному всаднику. Он спешился, держит под усы своего коня.
Конечно, было опасно. Дороги каменистые, щебенка, камни. Постоянно выбирали, как лучше коням.
Люди доброжелательные были?
Очень, очень. И на Беларуси, и на Украине говорят, доброго вам здоровья, сил достичь вашей цели. Недалеко Одессы, город Очакив, достигли, искупались. Погода была хорошая. Вообще погода нас баловала. Многие не верили. Когда стало ближе, осталось километров 400-500, тогда уж верили люди, что на самом деле идем. Сильно поддерживают друг друга в команде. С самого начала говорил, один за всех, все за одного.
Так и было?
Так и было.
Голоса участников похода – 2000 километров истории, которые проделали такой путь на лошадях от Балтийского до Черного моря.
2000 километров истории в рассказе Ирины Петерс. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какие музыканты льют в наши уши эту замечательную музыку?
Мы слушаем компакт-диск, который называется «Сын звезд». Фортепианная музыка Эрика Сати – это его одно из немногих крупных произведений в исполнении Алексея Любимова.
А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор хамовнического суда? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщовым и журналистом Верой Чилищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа начнется 15 декабря, объявил во вторник Хамовнический суд Москвы. Михаил Ходорковский выступил сегодня в суде с последним словом. Он заявил, что не боится умереть в тюрьме. «Есть люди, которые хотят оставить нас в тюрьме навсегда, но пока они добились обратного, сделав из нас символ борьбы с произволом», — сказал Ходорковский. В Петербурге заведено уголовное дело на 5 жителей города, двое из которых были задержаны после митинга в защиту Конституции 31 октября. Их обвиняют в причастности к деятельности запрещенной национал-большевистской партии. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8 погранслужбы ФСБ России. 4 человека, находившиеся на борту, очевидно, погибли. Группе российских правозащитников Елене Боннер, Сергею Ковалеву, Льву Пономареву и Александру Гурьянову сегодня вручены высшие государственные награды Польши. Церемония вручения прошла в польском посольстве в Москве. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах, несмотря на недовольство, выраженное Японией после визита Медведева на остров Кунашир. В Багдаде во вторник вечером, по уточненным данным, в результате серии взрывов погибли 36 человек, около 320 получили ранения. 10 взрывов произошли почти одновременно в шиитских районах иракской столицы. В США сегодня проходят выборы в Конгресс, в ходе которых оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Выбирают также губернаторов 37 штатов.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем фрагменты компакт-диска французского композитора Эрика Сати «Сын звезд» в исполнении московского пианиста Алексея Любимова.
В прошлой неделе одной из наиболее обсуждавшихся новостей был манифест просвещенного консерватизма, с которым выступил кинорежиссер Никита Михалков. Многие уже отреагировали на этот документ, а сегодня наш ответ Чемберлену. «Младенец в джунглях» – так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Манифест Никиты Михалкова в содержательной своей части – документ пустой и обсуждению не подлежащий. Это наскоро сляпанный текст, начиненный перепевами дурно понятых русских консервативных мыслителей, главным образом Ивана Ильина. Пушкина и Гоголя Михалков принес неизвестно с какого базара. Должно быть, он считает главным сочинением Пушкина «Клеветникам России», а Гоголя – «Выбранные места из переписки с друзьями». На Петра Струве ссылаться незачем. При том, что Струве в долгом и сложном своем развитии стал государственник и патриот, он никогда не был сторонником политического деспотизма. Основа его мировоззрения – индивидуализм, мотивированный номиналистически. Об этом есть целая литература. Это сложный вопрос. Он не по зубам дилетантам вроде Михалкова. Николай Алексеев – эпигон Ильина, фигура незначительная. А Константина Леонтьева на месте Михалкова я бы вообще не касался. Иначе можно очутиться не на Афоне, а на параде какого-нибудь гей-прайда. Это все равно, что учитывать в балансе политической идеологии «De profundis», сочиненный Уальдом в Рединской тюрьме в порядке покаяния. Интеллектуальный фон Михалкова – это тени на стене Платоновской пещеры, отдаленный звон слышанного из чужих ртов. В манифесте Михалкова важно не интеллектуальное его обоснование, а эмоциональный тон, окрашивающий его декларируемые чаяния. Его идеал – идеократическое государство, выстроенное в порядке некой смутно воображаемой социальной иерархии. Главное в таком государстве – следование справедливому закону и божественному порядку. Отсюда же, цитирую, «лояльность к власти, умение достойно подчиняться авторитетной силе, почитание ранга». Конец цитаты. Что такое божественный порядок, кто его открывает и какие справедливые законы из него выводятся, совершенно не ясно. Ясно только одно – порядок такого долженствования будет устанавливаться той самой властью и авторитетной силой, которым следует быть лояльным. Из этого можно сделать тот вывод, и многие его уже сделали, что манифест Михалкова, устанавливающий какую-то программу, то есть по определению нацеленный в будущее, на самом деле фиксирует и словесно лакирует тот режим, который начал создаваться в России 10 лет назад. И в настоящее время не только существует, но и демонстрирует уже признаки стагнации и даже разложения. А то, что Михалков призывает покончить с коррупцией и засильем чиновников, так то же самое говорят в своих очередных речах сами нынешние начальники. Это, так сказать, фигура речи, а никак не дело. Чтобы покончить с этим злом, начальственной коррупцией, необходим как раз не консерватизм, даже и просвещенный, а железная швабра Петра Великого. И вспомним при этом, что как раз с лихоимством приближенных царь-реформатор так и не смог покончить. Так же, как весьма консервативный и скорый на руку Николай I, сказавший в конце царствования: «В России единственный человек, который не крадет, я». Мы оставляем в стороне вопрос, может ли сказать так о себе любой из нынешних верховых начальников. Чтобы покончить с нынешними российскими язвами, нужна самая настоящая народная революция. Но Никита Михалков в своем манифесте это предвидел, почему и выставил пункт о гибельности русского бунта. Так а зачем бунтовать? Достаточно провести честные выборы в парламент, то есть по завету поколений российских инакомыслящих соблюсти собственную конституцию. Есть в сочинении Михалкова еще один пункт, особенно чувствуется ему дорогой. Это идея Евразии и российского имперства. Самой географии, мол, Россия призвана быть великой Евразийской империей. Даже при желании признать реальность такого геополитического термина «Евразия», трудно представить, что в обустройстве, как сейчас говорят, этого геополитического пространства Россия будет играть определяющую роль. Тут у нее под боком сосед, который это пространство уже медленно, но уверенно осваивает – Китай. Достаточно посмотреть на цифры и схемы демографической динамики, чтобы понять всю беспомощность этой русской очередной утопии. Вообще, к приставке «гео» Михалков имеет слабость. Геополитика вместо политики, геоэкономика вместо экономики, геокультура вместо культуры просто. Это все та же мечта об империи, которая держит подданных именно культурной ассимиляцией. Но о геополитике в соседстве Китая мы уже говорили, а что касается геоэкономики, то это и есть современная глобализация. А геокультура – современная интернациональная индустрия развлечений. И против таких мировых потоков не попрешь, даже если отдать Михалкову монополию на все культурное пространство России. Не покроет он ее своими фильмами, которые один за другим становятся хуже и хуже. Мне уже приходилось читать комментарии, в которых говорится, что манифест Михалкова задуман и выпущен как идеологическая программа путинского режима в перспективе дальнейших политических притязаний бывшего российского президента и сущего национального лидера. Я не думаю, что это так. Михалков человек слишком независимый от власти, чтобы ей так открыто подыгрывать. Он мог бы даже и выступить против власти, и остался бы цел и невредим. У него слишком большое имя и настоящая мировая известность. Лишь его возможности снимать кино в России пригласят в любую европейскую страну, а то и в Голливуд. Я не вижу корысти у Михалкова, мотивов этой корысти. Это от чистого сердца, что называется. Михалков поэт, склонный, как все поэты, поддаваться иллюзиям, нас возвышающим обманам. Его видение идеальной России – вот такой возвышающий обман. Но его литературные мечтания пришлись как раз в пору нынешней власти, кто бы ее не олицетворял. И она его постарается использовать. Недаром же в партии «Единая Россия» говорят, что подписываются не только под каждым словом, но под каждой буквой Михалковского манифеста. Никита Михалков не великий инквизитор, он даже не победоносцев, он интеллектуальный простак.
«Младенец в джунглях». Эссе Бориса Парамонова. Андрей, давайте напомним, какая музыка у нас сегодня звучит?
У нас сегодня звучат фрагменты композиции Эрика Сати «Сын звезд» в исполнении Алексея Любимова. Компакт-диск с этой записью совсем недавно вышел в свет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Мемуары советского кинорежиссера Ивана Пырьева в оценке свободовского кинокритика Владимира Матусевича. Архивная запись 29 октября 1970 года.
Если бы радиопередачи, подобно журнальным и газетным статьям, позволительно было бы предварять своего рода эпиграфами, то я избрал бы в качестве такого эпиграфа цитату из романа Солженицына «В круге первом». Здесь, в этом романе, как те, кто читал роман, знают, имеется глава рассказывающая об одном дне, или, точнее сказать, об одной ночи Иосифа Виссарионовича Сталина. Глава, в которой воспроизводится поток сталинского мышления. И есть здесь, в частности, такая фраза, исполненная убийственной иронией. «Вообще в колхозах дела обстояли очень хорошо». В этом Сталин убедился, смотря фильм «Кубанские казаки» и читая роман «Кавалер Золотой Звезды». Авторы побывали в колхозах, все видели и отобразили, и отображаемое ими было наглядно хорошо. Эта цитата абсолютно точно отражает официальное отношение к пырьевским картинам из колхозной жизни, которое существовало в годы Сталина и которая вновь возрождается к жизни сегодня. Я подчеркиваю, что на протяжении 50-х и 60-х годов отношение это было чрезвычайно иного характера. Дело в том, что в одном из своих выступлений, преснопамятных выступлений по вопросам литературы и искусства, Хрущев чрезвычайно резко отозвался о картине Пырьева «Кубанские казаки», обвинив создателя в лакировке действительности, обвинив создателя в том, что он преднамеренно, сознательно исказил вульгарной, дешевой идеализацией истинное положение дел в советской деревне 40-х годов. Я менее всего намерен изображать Хрущева как беспристрастного и утонченного ценителя изящных искусств. Но в данном случае, в оценке фильма Пырьева «Кубанские казаки» и вообще всей продукции Пырьева на колхозные темы, Хрущев был, думается, абсолютно и безусловно прав. И надо бы сказать, что вот это высказывание Хрущева, имевшее, естественно, некоторые реальные последствия, сказавшееся, естественно, на прокатной судьбе всех этих картин, более всего раздражает Пырьева. И он посвящает немало абзацев на страницах своих мемуаров тому, чтобы покончить вот с этой критикой для того, чтобы отвергнуть полностью и целиком эту критику. Одновременно на страницах журнала «Советский фильм», на страницах его сентябрьского номера, появилась статья, или, точнее сказать, творческий портрет Ивана Пырьева, что само по себе чрезвычайно симптоматично, и в этом портрете весьма даровитый и весьма конъюнктурный критик Юрий Ханютин также делает попытку абсолютно и полностью покончить с хрущевской оценкой колхозных комедий Пырьева. Говоря о картинах Пырьева «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки», критик Юрий Ханютин указывает на следующее. Это был новый жанр. Жанр советской кинопереты. И только по законам жанра эти фильмы и следует судить. Поэтому наивными выглядят обвинения, скажем, кубанских казаков в лакировке жизни. Требовать от этого фильма изображения проблем и противоречий деревни все равно, что требовать от Сильвы изображения противоречий австро-венгерской монархии. Конец цитаты. Ну что же, если бы действительно фильмы Пырьева можно было квалифицировать как невинные, непритязательные оперетки, то критик, безусловно, был бы прав. И тогда вряд ли действительно стоило бы предъявлять претензии и обвинять кубанские казаки в том, что они фальшиво и лживо изобразили реальные обстоятельства советской колхозной действительности 40-х годов. Но дело-то в том, что благие усилия и намерения критика Юрия Ханютина могли бы довести покойника до приступа ярости. Ибо, безусловно, что Иван Пырьев, будь он жив, пришел бы в ярость от того, что кто-то назвал его комедии, его фильмы опередками. Сам Иван Пырьев предлагал куда более утонченный и сложный термин, которым он определял жанр своих произведений на колхозные темы. Он называл этот жанр жанром музыкально-поэтических народных комедий. Как видите, это нечто в корне отличное от привычного и легковесного жанра оперетты. Более того, на многих страницах своих мемуаров Пырьев всячески подчеркивает, что он родился в крестьянской семье, что он неплохо знал и знает жизнь народа, и что в своих фильмах он отнюдь не ставил задачи создать нечто условное, нечто не имеющее реальных точек соприкосновения с подлинной действительностью. Напротив, на многих страницах своих воспоминаний Пырев подчеркивает, что он исходил из реальной действительности, что он хотел, правда, в формах романтического идеализма, или, точнее сказать, романтической идеализации, отобразить реальные процессы, происходящие в советской колхозной деревне. Стало быть, Пырев сам воспринимал свои произведения весьма и весьма торжественно. Впрочем, также их воспринимали и Сталин, и тогдашние руководители советской кинематографии, которые видели в комедиях Пырева на колхозные темы отражение подлинной колхозной действительности. И вот это в корне меняет дело. И это делает хрущевскую критику кубанских казаков вполне оправданной и вполне справедливой. Надо бы сказать, что всячески утверждая себя как мастера колхозной темы, как художника, глубоко отображающего реальную сельскую действительность, Пырев с удивительной злобой, яростью и завистливой ненавистью пишет на страницах своих мемуаров о других кинорежиссерах, которые посвящали свои работы проблемам советского села. Пырев не стесняется в своих мемуарах говорить грубо, хамски и совершенно несправедливо о многих фильмах Эйзенштейна и Довженко. Надо бы сказать, что эти великомученики советского кинематографа в свое время многое потерпели от Пырьева, когда Пырьев, облеченный властью директора Мосфильма, просто-напросто третировал, просто-напросто преследовал этих мастеров, пользуясь тем, что и Сталин к их творчеству относился крайне неодобрительно. Однако Сталин умер, и наступила пора известной либерализации, известной оттепели, и, казалось бы, уже никто и не смел сомневаться в величии Эйзенштейна и Пудовкина, этих блистательных мастеров, этих классиков советского и мирового киноискусства. И вот теперь, в 70-м году, на страницах искусства кино появляется произведение, появляется опус, где фильмы Эйзенштейна и Довженко подвергаются плохо скрытой инквизиции, по сути дела, подвергаются вновь жестоким, несправедливым и грубым нападкам.
Мемуары Ивана Пырьева в оценке кинокритика Владимира Матусевича. Архивная запись 29 октября 70-го года. Андрей, а теперь мы переходим к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
Как я уже говорил, сегодня мы слушаем фрагменты компакт-диска французского композитора, новатора начала XX века Эрика Сати. Он наиболее известен своими гипнопедиями. Эти завораживающие, вводящие в транс мелодии, как, впрочем, и большая часть его музыки, легкие, воздушные, скупые, но выразительные, безумно выразительные. Они были написаны еще в 1888 году, то есть до новаторов Стравинского и Шонберга, в эпоху, когда господствовали Вагнер и Малер, когда господствовал классический Чайковский, тяжеловатый Брукнер. Но написанная более века назад музыка сегодня звучит предельно современно. И к тому же, несмотря на то, что она очень популярна у самых разных музыкантов, как джазовых музыкантов, так и рок даже музыкантов, в ней нет той пошлости, нет той попсы, которая, к сожалению, проявляется вот в таких обработках довольно часто. Сати не был плодовитым композитором. Он написал около сотни произведений, причем некоторые из них предельно короткие, по несколько минут, а то и секунд. Комментируя краткость его пьес, его друг и соратник, поэт, драматург, кинорежиссер Жан Кокто сказал: «Они малы так же, как мала замочная скважина. Все мгновенно меняется, как только ты начинаешь внимательно всматриваться или вслушиваться, что там внутри происходит». Кстати, хочу напомнить, что в свое время бешеный скандал вызвала его оркестровая работа «Парад». Это был балет, написанный по теме Жана Кокто и поставленный впервые группой Дягилева с декорациями Пикассо в Париже в 1917 году. Партитуру балета, наряду с инструментами традиционного оркестра, был включен бутылофон, выстроенная в качестве ударного инструмента батарея бутылок и 4 пишущие машинки. Мы обычно оставляем время для джазовых композиций. Сейчас мы слушаем классический вариант. Но к творчеству Сати тяготеют очень многие джазмены. Причем не только обожающий классику Жак Люсье, но и знаменитый венский арт-оркестр, который записал целую пластинку под названием «Минимализм» Эрика Сати. Электронщики, рокеры. Стив Хэкетт, например, бывший гитарист известнейшей группы Genesis, записал целый альбом этого композитора. «Сын звезд», который мы слушаем сегодня, был написан в 1891 году. Исполняет его Алексей Любимов, знаменитейший московский пианист, клавесинист, органист, дирижер, педагог, профессор Московской государственной консерватории. Я не буду о нем говорить долго, скажу только, что у него записано более 50 компакт-дисков с музыкой таких разных композиторов, как Куперен, Рамо, Пёрсел, Моцарт, Рабинович, Мансурян, Кнайфель, Денисов, Губайдулина, Волконский, Мартынов, Шуман, Шопен и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы слушаем его трактовку Эрика Сати.
Thank you.
Заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам svoboda@mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. svobodanews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Это неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».